Итак, дорогие друзья, мы продолжаем чтение Бхагавад-гиты. У нас сегодня 7 глава. Бхагавад-гита, как она есть, с комментариями его божественной милости Ачхе Бхактивинанта с вами Прабхупады. Особенность этого как бы перевода или комментариев Бхагавад-гиты в том, что очень много людей становится на практический путь сознания Кришны, осознания Бога. Есть теоретические представления о Боге и есть практические представления о Боге. Бхагавад-гита — это практическое представление Бога, то есть как жить. То есть жизнь в божественном сознании, так скажем. Это касается всех аспектов нашей жизни, и сна, и еды, и работы, и отдыха, и также умственной деятельности. В Гите говорится об этом, что необходимо это все занять на духовной платформе. Практика. И сюжет такой, что Арджуна, он как раз сбит с толку, он не знает, что ему делать в эту трудную минуту перед сражением. Может быть, не вступая в битву, там слишком много потерь, много близких людей, родственников. Война братоубийственная, и он не решается вступить в битву. И Кришна объясняет, почему каждый человек должен выполнять свой долг. В данном случае Арджуна кшатрий, и в военное время воины, они обязаны сражаться ради принципов духовных религий, если они утрачиваются, если они каким-то образом нарушаются, если воцаряется какое-то безбожие, беспокойство, боль, насилие, необходимы действия, духовные действия, чтобы очистить общество от беззакония. И это долг Арджуны. И вот с этой позиции мы также изучаем Бхагавад-гиту, чтобы понять, какой же наш долг вот в повседневной жизни, также нашей жизни. Потому что мы тоже, с духовной точки зрения, мы вступаем в борьбу с чувствами, с умом, со своим. Борьбу с какими-то стихиями природы иногда приходится вступать, или в общественную, социальную, политическую борьбу. И как нам свою деятельность совершать на высоком нравственном уровне, и как достигать высоких нравственных целей, духовных целей, ради процветания общества, ради счастья, и чтобы мы также обрели это великое счастье, это описывается в Бхагавад-гите. И когда мы читаем это как бы такое древнее произведение, ну оно не древнее, но изложено было давно, 5000 лет назад, но актуально всегда, актуальность Бхагавад-гиты с течением времени всегда будет увеличиваться. Поэтому трудно сказать, насколько это древнее произведение. Сначала творение оно существует, и сейчас существует, и актуальность не уменьшается, оно как бы вечно. На санскрите агьята сукрити. Сукрити, мы помните термин, да, из этой же главы, су означает очень, крити, творчество, деятельность, творение, значит, очень какое-то хорошее дело сукрити, что-то прекрасное делать. О. И агьята означает, что я не знаю об этом, сам делаю, но не ведаю, что творю. Это может быть душ крити также, я не ведаю, что творю, плохие вещи не ведаю, поэтому творю. А тут сукрити, я делаю хорошие вещи и не ведаю, что я их творю. То есть неосознанно. Но это работает, как лекарство. Поэтому Бхагавад-гита не требует полного осознания, требует просто интереса, почтения к этой книге, уважения как к Священному Писанию и внимания. Все остальное происходит, как вот в этом стихе, который мы прочитали, закончили на 21 тексте, я его прочитаю снова. «Я пребываю в сердце каждого, как сверхдуша, и когда человек хочет поклоняться тому или иному полубогу, я укрепляю его веру в этого полубога, чтобы он мог вручить себя ему». То есть Бог в сердце находится живого существа. Если мы проявляем интерес к нему, он нам дает эту возможность приблизиться к нему. Если мы проявляем интерес к чему-то другому, он тоже дает такую возможность. То есть он поддерживает нашу свободу. Именно поэтому, по этой причине, что он поддерживает нашу свободу, не вступает в конфликт с нашей свободой, нам кажется, что его не существует. То есть мир как бы создан для меня, для моей свободы, выбора. И я вижу существующих людей, которые могут не согласовывать свои действия с моей свободой выбора. Вот тут я понимаю, что вот тут есть какое-то препятствие, вижу кого-то, у него другое мнение. Я осознаю, что совершенно другая личность, другие обстоятельства. Но Бог как бы скрывается за всеми этими энергиями, потому что просто поддерживает свободу выбора человека. И от нашей свободы выбора зависит, какой путь мы поверим, каким путем мы пойдем, что мы будем практиковать, даже мысли и желания, все поддерживается сверхдушой. Заметьте, сверхдушой они не имеют силы вдохновлять нас действовать. Их много, они роятся, но мы ничего не делаем. То есть много. Но за какие-то мысли, какие-то желания мы просто не можем сидеть на месте. Мы верим в них, мы хотим это делать. Это означает, что они поддержаны сверхдушой. И вот точно так же можно развить такой энтузиазм в служении Богу. Когда мы развьем желание, когда мы выберем этот путь, мы увидим, что нам на месте не сидится, мы хотим заниматься служением бескорыстно. У нас начнется такой творческий великий акт полной жизни. Текст сегодня 22 мы читаем. Я не буду читать санскрит, здесь курсив, я его не очень хорошо вижу сейчас. Я буду читать перевод из 7 главы «Знание Абсолюта», 22 текст. «С такой верой человек поклоняется этому полубогу и добивается желаемого. Но на самом деле все блага, которые он получает, дарую я один». Ну, трудно понять Бога, но эта глава называется «Знание Абсолюта». Как распознать его вот в этой иерархии жизни, где мы находимся непосредственно. И здесь Кришна говорит о полубогах, потому что Арджуна, он имел контакт с полубогами. Не только Арджуна, в те времена ведические, все цари мира, они общались с полубогами так или иначе. Одна из обязанностей была у них общаться с полубогами. Почему? Потому что именно полубоги управляют материальными стихиями и даруют желаемые блага материальные. Непосредственно. Непосредственно. Ну, например, есть президент страны, сам как бы, ну, высокопоставленная личность. Он сам лично не делает многие вещи. Делает его представители министерства или отделы какие-то, специальные службы. И мы идем по этим отделам службы, и там получаем непосредственно от них какие-то санкции или не получаем санкции. Вот мы лично с президентом практически не общаемся, мы в его структуре находимся. Вот это вселенная структура Бога, где он верховная личность, у него есть свое окружение, но как с точки зрения субординации, он недостигаем для обычного человека, недостигаем. Он очень высоко, его положение. Ближе к человеку находится министерство. Министерство Бога – это полубоги. И есть разные категории полубогов тоже есть. Как там сенат бывает, да, есть какие-то верховные тоже органы, есть более подчиненные, исполнительная власть, законодательная власть, и точно так же есть законодательная власть, это три единые божества, три ада их называют во Вселенной, три главных божества, которые вот управляют этим миром, Брама, Вишну, Шива, это как законодательная власть, так скажем, это есть законы Вселенной, законы их три основополагающих, закон творения, деятельности, закон поддержания, существования какое-то время и закон разрушения. Вот эта Вселенная работает по этим трем законам. И этими энергиями управляют три этих личности. Брама творит, Вишну поддерживает, Шива разрушает творение. Если вы соприкасались с ведической культурой, это известно, это общеизвестно, что эти три ада существуют. То есть для материального мира у нас мы видим три божества, три закона. Поддержание, разрушение и созидание. Но под ними, ниже, еще находятся другие полубоги, управляющие, если эти как закон утверждают Вселенной, другие должны управляющая власть еще. Они управляют непосредственно стихиями. Эти стихии есть огонь, вода, земля, воздух, эфир, Махабхута, это вот то, что мы творение видим вокруг, оно является комбинацией этих великих стихии, в которых находится тело человека, всех живых существ, мы наблюдаем эти пространства, в пространствах наблюдаем различные взаимодействия этих стихий. Тепло, холод, в нашем теле тоже есть тепло, холод, элементы земли, воды, и они вот взаимодействуют как, это химические процессы их называют, да, химики наблюдают, физические химические процессы, вот они там как-то взаимодействуют, и как будто создают все это, но за этим как будто есть управляющая сила. Это управляющие полубоги. Например, стихии воды управляет Варуна, написано. Стихии огня – Агни. Ваю управляет воздушными потоками. И вокруг нас воздушные потоки существуют, и в теле есть воздушные потоки, также тонкие праны. И во Вселенной тоже есть воздух, вот это космическое пространство, то, что мы безвоздушное называем. Там тоже есть потоки воздуха другого вида. Как описывается, кажется, в пятой песне Шримад-Бхагаватам, что планеты, Вселенная, структура Вселенной вот в этом безвоздушном пространстве поддерживается прочно, тем не менее, прочно. Как? При помощи воздушных, как веревок там написано. Есть такие во Вселенной, в пространстве еще воздушные тонкие веревки. Мы не все знаем о воздухе, конечно, и об огне, и земле. Есть различные их измерения также, различные проявления этих стихий существуют. Но мы в грубом виде видим их, как сейчас видим. Вот земля — это твердое нечто такое. Но уже в более тонком измерении вы не видите эти предметы твердыми. Они не твердые. Они легко проникаемые. Например, поля есть такие тонкие, которые проникают сквозь эти предметы легко. Сквозь землю, насквозь проходят. Это ученым тоже известно. Это другое измерение энергии. Если мы даже на солнце. И даже вода есть там на солнце своя. Ну, видим мы как огонь солнца. Я не думаю, что там есть вода. На Луне тоже. Там эфирное пространство. В эфирном пространстве жизнь устроена. У нас на водной стихии больше базируется грубое наше существование человеческое. И вот это также описывается в Ведах. И полубоги, представьте, вот они, это все эти измерения, управляют их 33 миллиона в целом. Значит, если рассмотреть три закона основополагающих и 33 миллиона подчиненных законов природы. Вот ученые сколько открыли законов природы? Я думаю, что до миллиона еще не дошли, скорее всего. Может быть, сотни, может быть, я не знаю, тысячи, надо подумать об этом тоже. Надо в интернете посмотреть, так у нас сейчас все справочник в интернете. Сколько законов открытых существует вообще. И с этой точки зрения мы мало знаем о Вселенной. Другое зрение, другой способ мышления, как бы другое бытие. И у них тоже есть руководство, знание, как пользоваться своими чувствами, восприятием, речью, чтобы выполнять свой долг и обязанности. И главное в этой науке – это наука взаимоотношений. Потому что мы знаем, что если мы поссорились друг с другом, мы ничего делать не можем вместе. Все, Вселенная тогда развалится. И общество людей развалится. Чтобы это единство поддерживать, они знают, что дхарма объединяет людей. Полубоги знают хорошо, поэтому они поддерживают дхарму. Если мы хотим сохранить вот этот вид Вселенной, который мы имеем, нужно знать законы дхармы. Дхарма – это объединяющая сила. Дхарма означает, что наш долг всех живых существ, полубогов, людей, всех, волей-неволей, осознанно или неосознанно, ведая, не ведая, что мы творим, служить Богу в одной цели. Или подчиняться законам природы, как говорит Арджуна. Ты же воин, твоя природа, сражайся. Все просто. Сейчас ты что-то придумал, но все просто. У тебя есть природа, вот это дхарма, природа существует. И действуй согласно дхармы поступай. Он говорит, в Бхагавад-гите, что каждый человек должен поступать в соответствии со своей природой обязательно, но для удовлетворения Бога. Тогда эти природы примиряются в этом случае. Только в этом случае природы примиряются. Если нет Бога, то прежде всего в этом мире нет мира. Нет единого Бога, нет единого закона, нет, когда говорится ахимса, допустим, от Бога говорится ахимса, тогда она понимается как ненасилие ко всем живым существам. А если ахимса провозглашается от человека, то понимается по-другому. Только к человеку. Уже мира нет между животными и человеком. Та же ахимса можно провозгласить по отношению к какому-то народу. А другой народ истреблять, допустим, или эксплуатировать. Это вот это относительное тханализм, шовинизм. Но когда мы говорим о едином Боге для всех людей, живых существ, то объединяются все точки зрения, как бы примиряются. Не что не объединяются, они примиряются. Как в советские времена был конфликт между устранять, как птица, пока не поймет, что все принадлежит Богу. Вот это, говорит, еще Панишат, все веды, и за этим следуют и полубоги. Арджуна, он не удивляется, когда Кришна говорит о полубогах, как современный человек. Современный человек никогда не видел полубогов. Ему такое в голову не придет. Он видит физические законы, думает, какие полубоги. Все работает само по себе. Как ребенок, который видит машину и думает, машина едет сама по себе. Она умная, вот только садится водитель, она сразу едет, смотрите. Только руль нужно открутить, правда, вот он замечает это. А остальное она сама делает. Ничего, это механизм действует под управлением. Арджуна, он пересекал эти измерения Земли и попадал на Амаравати. Вы не знаете Амаравати? Я скажу адрес. Это столица царя полубогов. В ведах описывается, где находится этот город. Амаравати. Амара означает бессмертный. Бессмертный город. Так он называется, конечно, не бессмертный во Вселенной, но там долгожители живут, полубоги, они долгожители. Им даже кажется, что они вечно живут. Такой там образ жизни. Ничто как бы не угрожает их жизни в Амаравати. Всякий, кто попадает в Амаравати, не чувствует ни старости, ни болезни, никаких страданий. Амаравати. Это как бы на вершине горы Меру. Вот я вам скажу сейчас адрес, как попасть туда. Гора Меру — это вселенская гора, правда. Это здесь вот мы в Алматы, тут рядом Алатау. Высокие горы. Пешком забраться не каждый сможет сразу. Тренировка нужна серьезная. Ну, на машинах сейчас люди поднимаются куда-то так, как-то или на этой воздушной дороге, да?
Фуникулер.
Фуникулер есть, да, есть. Канатная дорога, хорошая очень. Мы поднимались туда. Вот. Но пешком очень трудно. Люди ленятся. Легче спускаться, чем подниматься. Канатная дорога поднимает, она же... Я удивился, когда увидел разрез острова Сахалин и Курильских островов. Структура до конца, как они там опираются на землю. В форме гриба, оказывается. Здесь многие уехали с Чикатана. Думали, а вдруг этот гриб? Это слишком как-то странно. Ну, вот такая структура. Вот Меру примерно так устроена. Ножка меньше, вершина выше. И она пересекает как бы вот эти измерения еще Вселенной. Разные есть измерения, вверх и вниз. Поэтому ее очень трудно увидеть, эту гору, вот нашими глазами, такими вот физическими. Горы, там Амаравати находится. Ну, сам он без космических кораблей, конечно. Космических кораблей не было, люди передвигались тогда по-другому. За ней пришла колесница Индры во главе с возничим Матали. Матали — это личный колесничий Индры. А Индра — царь полубогов, и он воин. Полубог — воин, могущественный. Наводит ужас на планеты, свои измерения. И во Вселенной тоже есть войны. Вот они борются. И обычно поклоняются не демонам, а полубогам. Что демоны тоже могут благословлять, могут наделять мистическими ситхами, властью, деньгами, богатствами. Они могут тоже быть очень развиты. Мистические силы знают тоже священные книги, знают, как ими пользоваться. Но в свою угоду Богу они не служат. Они это используют только для личной славы, личного процветания. И когда для личной славы кто-то захватывает какие-то регионы Вселенной, они приходят постепенно в упадок, потому что цивилизация демонов выкачивает ресурсы из любой планеты. Это их как бы, ну, направление развития. То есть природа не дает много, слишком много по их потребностям, поэтому они искусственно выкачивают, как сейчас выкачивается нефть, допустим, там это делаются искусственные драгоценности, то есть они это вот. Ресурсы планеты быстро истощают, воздух загрязняется, вода загрязняется, и вот тогда приходит в упадок. И за это отвечает царь небес Индра, чтобы Вселенной планеты поддерживались на должном уровне. И возникают иногда войны время от времени. Арджуна воевал с демонами на стороне Индры одно время. Поскольку он был лучником и личным как бы спутником Кришны, это необычный человек. Индра пригласил его полубогам и также получил опыт райских наслаждений, которых на земле нет. Поэтому то, что Кришна здесь говорит о полубогах, Арджуна не удивится, не спросит. Кришна, откуда ты знаешь, что есть полубоги вообще? Откуда вы взяли это все? Это у вас там в индийской мифологии все это, или в греческой мифологии. Но мы никогда их не видели. Ну, также шастры говорят, возможно, мы не видим их формы, полубогов, мы не видим также духов, привидений, но опыт какой-то есть у людей. Моя бабушка видела домового, допустим. Она мне рассказала не один раз. именно перед тем, как погибнуть деду на войне. И, говорит, он меня предупредил, говорит, об этом. Я, говорит, знал уже, что погиб мой муж. Я говорю, как это было? Он говорит, жили в Узбекистане, в Средней Азии. И я, говорит, спала во дворе, на улице кровать ставила. Тепло было очень. И вот, говорит, я ложусь спать, мне на ночь рассказывает бабушка много таких историй, после которых не уснешь никак. Она мне потом страшилки рассказывала, целовала лоб и говорит, ну теперь спи. И меня трясло полночи после этого. Я был очень впечатлительный. И вот одна из таких историй. Это, конечно, уже не Бхагавад-гита. Но мы говорим о том, что мы не все видим и не все знаем. И вот бабушка мне передала этот опыт еще в детстве. Я тоже не видел привидения, допустим, но потом увидел. Потом увидел позже. И вот, говорит, я ложилась спать в эту кровать, укрылась одеялом. И вдруг, говорит, ветер дует. Со стороны ног. Прям поднимается ветер, вот это одеяло прям поднимает ветер. Я, говорит, запахиваю это одеяло. И думаю, что-то странное. Открываю глаза, говорит, а вот передо мной, говорит, на спинку кровати опирается домовой и дует. А я, говорит, помню, мне, говорит, старики говорили, когда увидишь, спроси, к худу или к добру. Он тебе скажет. Я говорю, к худу или к добру. Он говорит, и ушел. Я говорю, через какое-то время пришла похоронка. Я, говорит, знала через домового, он знал уже заранее об этом. Вот поэтому некоторые люди обращаются к духам, призракам, как шаманы некоторые в контакт с ними, вот это тантрические всякие поклонения им, и чтобы узнать будущее. И они так предсказывают, пророчат что-то, люди интересуются, что будет. И дух говорит, вот так будет, или вот так сделай, будет так. Вот. И ради вот этих, этой выгоды люди поклоняются духам-привидениям. А те, кто поклоняется сильным миром сего, там все просто, им служат. Служат политикам, служат богатым людям и получают награды от них. Такой мотив. Они награждают их хорошим положением служебным, деньгами. На старость лет могут что-то отложить. То есть очень выгодно. И защищают от врагов также. Сильные мира сего. Но люди, кто поклоняется полубогам, здесь говорится, они более благочестивы, они в гуне благости. Наверное, они самые благочестивые в материальном мире. Потому что когда результат поклонения полубогам, процветает все. Для всех благо. Процветает природа сама. Вот этот сейчас секрет, он утраченный, и вынуждены как бы материалисты сейчас пищу создавать, накачивать искусственно химическими веществами. Потому что природа не дает уже такой пищи. Мы пытались продукты выращивать, то нам сказали соседи в одном месте, сказали, ну а почему не создать удобрения химические там? Мы говорим, хотим чистое вырастить, все, мы не хотим химии. Они говорят, ну ничего не вырастет. Потому что земля уже испорчена, нужно, знаете, сколько лет, чтобы восстановить ее? Говорит, вы ничего не сможете получить, вам придется использовать. Но решили, без химии. Вот тут в Алматы на ферме очень давно когда посадили арбузы. Целое поле. Никаких нитратов, ничего. Я сейчас покажу, какие арбузы появились у нас. От такого размера, ну максимум такие были, самые крупные арбузы. И не сладкие вообще. И целая гора их была, как горох с поля собрали. И все приходили и спрашивали к нам, а что это вы вырастили, что это такое? Мы говорим, арбузы, как арбузы, это не похоже на арбузы. Ну вот то, что земля могла дать, как, если вы не используете нитрат, ну, просто они не растут. Ну вот, если человек знает, как общаться с полубогами, природа становится сильнее. И прежде всего, не просто природа, как стихия, а разум дается соответствующий. Например, сейчас вы попробуйте человеку объяснить, что не нужно есть мясо и нужно защищать коров. Чтобы объяснить такую простую вещь, нужно потратить, знаете, сколько сейчас энергии, чтобы объяснить, чтобы дошло до него, что вот это вот неприкосновенно. Потому что от этого зависит все сельское хозяйство, экономическое процветание. От коров, что на навоз ее, это лучшее удобрение, незаменимое ничем. И вот коровы должны ходить по полям и вот оставлять там свой навоз, и вот это вот и дает как бы силу земле. Земля – это го на санскрите, чувство. Она дает все, запахи, вкусы земли, мы пищу получаем из земли, го. Но и корова тоже называется го, тоже чувство. Го – это корова, и земля – го, и корова – го, и вселенная тоже называется го. Вот корова здесь, да, вот это внимание богов, которые предназначены, чтобы принимать это, как некоторые формы кали. А некоторые, не все. Сама Дурга не принимает, но как форме кали позволяет уступку делать тем, кто хочет есть мясо. Также духи и привидения едят эту пищу, говорится. И она сама тоже не ест, а спутников приглашает своих. Вот эти вот кали. И это питает именно духов и привидений мяса. В домах, где едят мясо, там всегда много вот этих паразитов, тонких существ, которые мешают ясно мыслить, чувствовать, быть, скажем, агрессивными, раздражительными, ссориться постоянно. В Гаруда Пуране говорится, что если человек испытывает какие-то несчастья, несчастные случаи, раздражения, ссоры, конфликты, всегда в этом участвуют преты, духи. Всегда. Один из признаков, что человека донимает прета, это то, что когда он спит ночью во сне, написано в Гаруда Пуране, во сне он переворачивается ногами и головой наоборот. Значит, его мучает прета. Дух, вот этот дух прета. Да, то есть вот он ложится головой, скажем, на восток, ногами на запад, а во сне переворачивается наоборот. Вот это признак, да, сам во сне неосознанно это делает. Значит, прета его мучает во сне и так далее. Все злые дела под влиянием духов происходят. Значит, люди, доступные духам, становятся как бы их инструментами. Духи, они завистливы, потому что у них нет этих тел, они хотят наслаждаться, а тела нет, инструмента. Поэтому они донимают людей, через них хотят наслаждаться, толкают их к этой пище или к сексуальной жизни, через них, входя в них, хотят вот тут. Вот это целая как бы вот жизненная система. Потому что не ослышали астрологи, которые изучают структуру планеты. Как эти люди называются, эти профессии? Пласты, эти вот времени. Палеонтологи? Нет. Ну, в общем, наверняка вы знаете, как называется их профессия, но они утверждают, когда исследуют горы и дно океана, что дно океана когда-то было горной цепью. Как Северный Ледовитый океан, там есть хребет Ломоносова, по дну океана хребет проходит. Так вот, там археологи исследовали его поверхность как бы под водой и утвердили, что это была поверхность планеты. Там много останков земноводных существ. Не земноводных, а земных существ, которые живут на поверхности земли, животные очень много. А Анды в Америке, горы, там в горах много признаков, что это было дно океана. То есть земля, планета, она меняется из юга в юг, меняет свою ценности, были доступны человеку на земле. Сейчас они труднодоступны на земле. Нефть в глубине там, например. Драгоценные камни, минеральные воды тоже где-то в глубине. Там очень много полезных ископаемых, говорят, внутри земли. Поэтому огромный труд требуется, чтобы добыть, например, металл. А металл сам по себе не нужен, нужно золото. Золото – хороший металл. Остальной металл не очень хороший. Любой металл, если берете, гнете, он ломается в итоге. Золото не ломается. Можете гнуть сколько хотите. Древние люди нашли раскопки, череп человеческий. Все зубы, которые есть, искусственные, из слоновой кости выточены. Прикреплены золотыми пластинами к челюсти человека. Такие операции делают. Все золото никогда, вечные зубы у вас, пожалуйста. Вот такие делали какие-то вещи. То есть мы знаем эти загадки как бы цивилизаций прошлых, по раскопкам, что до сих пор многие вещи не объяснены наукой. Но это вопрос как бы интеллекта и квалификации человека. Не какие-то мистические чудеса. Просто мы чего-то не умеем, чего-то не знаем сегодня. Поэтому здесь Бхагавад-гита, она многие вещи подробно не разъясняет. Кто такие полубоги, нужно ли в них верить. Просто Кришна говорит, веришь ты во что-то, я укреплю твою веру. И при помощи такой веры ты быстро достигнешь результата, думая, что тебе дал это полубог. А на самом деле это я связал тебя с ним. Там стихи он так говорит. Я один, исполняющий желания всех живых существ. Он говорит, через полубогов, через природу, через собственный разум человека, тот, которым пользуется. Это все от Бога. Он говорит, все, я один это исполняю. И идя... А, простите. Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудны и приходящие. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планету полубогов. Но те, кто предан мне, пока... Есть такая теория распространенная. Ну, эта теория связана с имперсональным представлением о Боге, безличностным. Что неважно, кому ты поклоняешься. Можешь поклоняться Шиве, или Браме, или Чандре, Индре, Ганеше, Картикее, Дурге, или Кришне, или Вишну. Неважно. Потому что ты достигаешь той же самой цели. И они говорят, с какой бы точки горы вы ни поднимались на вершину, вы поднимитесь на вершину. Так они объясняют этот пример. Но здесь, смотрите, в этом стихе говорится, Кришна говорит, что если вы купили билет до Москвы, вы по этому билету в Владивосток не сможете сесть поехать. То есть конкретно, поклоняясь полубогам, идете к полубогам, не к Богу. Поклоняетесь Богу, идете к Богу. Еще подобные стихи будут попадаться в Бхагавад-гите, в 9 главе еще подобные стихи. То же самое говорится. Поклоняясь полубогам, идете к полубогам. Поклоняйтесь предкам, идете к предкам. Поклоняйтесь духам привидений, родитесь среди них. Поклоняйтесь Богу, идете к Богу. Все логично. Полубоги на самом деле сами не могут принимать жертвы, которые делают для них люди. У них нет желудка. Вот этого такого желудка, который бы обеспечил потом Вселенную после этого. Это Кришна желудок такой, это Вишну. Поэтому они эти подношения передают Вишну. А Вишну уполномачивает их могуществом. А могущество они имеют свыше. Но только когда получают от людей жертвы. Потому что это их обязанность занимать жертвоприношением людей. Если люди не выполняют эти обязанности, полубоги тоже страдают. Бог благословляет. И говорится, что дожди выпадают. Как служить Богу? Бога не полубоги есть. Считают, что я верховная личность Бога, Кришна. Раньше из-за скудости своих познаний они не понимают, что я обладаю высшей природой, абсолютной и нетленной. Это о Боге такие представления. Имперсональные. Что изначально он не личность. Он становится личностью, когда этот персональный брахман соприкасается с материальным миром, он становится личностью на время, личина. Это иллюзия. Потом снова, когда разрушается все, снова возвращается в свое изначальное состояние брахмана, персонального брахмана. Так есть такая теория. Здесь Кришна говорит, это не так. Он на себе говорит. Если мы хотим узнать, кто такой Бог, спросите Бога самого. Зачем теоретиков спрашивать? Так кажется, что Бог не личность. Есть на то логические основания, только логически. Если бы Бог был как бы в рамках логики заключен, мы бы приняли это. Но Бог не заключен в рамке логики. Поэтому каковы же их утверждения, основания? Говорит, что Бог безличностная энергия. И слияние с Богом. Это все ложная информация. Нет необходимости в этом. Мы уже имеем божественную природу с Богом. Нет необходимости это менять, потому что это уже совершенно. В отношениях это совершенно. Но вот эта зависть к Богу как бы дает человеку право не служить ему. Я сливаюсь, становлюсь Богом, избегаю служения, подчинения. Бог имеет форму. Все, кто изучают это Бога, как называются эти люди? И мира когда-то философы и теологи спорили и обсуждали эту тему. Споры, кстати, велись по каждому поводу. В греческой философии тоже споры по каждому поводу велись. И как бы смысл был через споры что-то понимать. И вот теологи говорили, если Бог имеет форму, допускаем это, хорошо. Давайте допустим логически, что Бог имеет форму. Ну тогда это уже не Бог. Почему? Потому что форма ограничена. А Бог, его определение, безграничен. Все, неопровержимо. Видите, кажется. Логично. Итак, появилась как бы группа. Группа ученых, теологов, которые стали говорить, что Бог не обладает формой, значит, он не личность. У него нет вот ума, как у человека, способности говорить нет, как у человека. Чувствовать нет, как у человека способности. Нет образа конкретного у него, не существует. Это все выдумано человеком. Другая группа противостоит. Они должны спорить. Если вы утверждаете, что у Бога чего-то нет, это уже не Бог, он не полноценный. У него должно быть все. Форма тоже должна быть. Но поскольку она ограничивает его, то, похоже, Бога нет просто. Это просто Бог, это наша человеческая какая-то идеология, продукт человеческого сознания, который необходим, чтобы просто как-то людей примирить в форме идеологии какой-то. А самого Бога не существует. Не удивляйтесь, пожалуйста, я слышал это от священников разного ранга. За границей. Они собираются вместе, разные конфессии. И однажды, когда они собирались много лет, они стали выяснять, кто же такой Бог. И один говорит так, другой третий, обсуждалось, и вот это также точка зрения разная. В конце они заключили, что, скорее всего, Бога не существует, вот как, буквально. Это эгрегор, который создает человек сам, для того, чтобы развивать цивилизацию, перемирить как-то, вот, удобно управлять. То есть это были священники, которые сказали, Бог не существует, скорее всего. Почему? Что это означает? Не потому, что они плохие или хорошие, а потому что Бог недоступен для ума. Они много придумали таких ловушек для ума. Если Бог всемогущий, они говорят, то он может создать камень, который не может поднять. Вот они нравятся такие штучки. Это лишь платформа ума. Или говорит, курица или яйцо, что первично? И как будто ответа нет, да есть ответ. Всегда был ответ, и он простой. Просто при помощи логики его нельзя понять. Я не скажу, что этот ответ – это секретная информация. Нельзя, нет, нет, нет. Но только для вебинара вы не должны слушать здесь присутствующих. Нужно разделить. Итак, Бог может все. Может создать, может не создать. Может поднять, может не поднять. Вот так. А что первично, курица или яйцо? И то, и другое существует одновременно. Неужели не видно? Неужели непонятно? О, я не могу этого понять. Вот, вот с этого нужно было начинать. Что ты не можешь понять Бога. А тут ты начинаешь рассуждать. Начинаешь рассуждать, не имея ни малейшего понятия вообще, ни о Боге, не имея никаких знаний. Вот эти земные представления ты перекладываешь на вот то измерение. А как же ты? Ты еще что там поймешь? Ты только ухудшишь представление о Боге. И в итоге Бог, образ Бога в западном мире, это старик, лысый, плешивый, в длинной ночной рубашке, злой, вечно недовольный, с молниями в руке и смотрит, кого бы еще прихлопнуть. Тут столько грешников вообще. И всех в ад, в ад, в ад. Никто не хочет близко общаться с таким Богом вообще. Вот это все выдумки людей. И начинается эта выдумка, вот то, что здесь написано в стихе. Начинается. То есть много уже последствий этого, атеистические последствия, но начинается с того, что люди считают, что Бог как личность раньше не был личностью, а стал соприкасаясь с гунами природы. Это продукт материи, личность. Вот с этого начинается отклонение всевозможного. Личность не имеет вообще материальной природы. Душа. Тело не личность. Тело оболочка личности. А личность духовная. Все наоборот, они перепутали совершенно. Бог изначально личность. А его вселенская форма, она вторична. Это так же, как есть одежда, и она покрывает по форме тела человека. В точности повторяет. Но на самом деле одежда не является личностью человека. Материальное тело лишь просто одежда из материальной стихии и химических элементов, искусно сотканное. Такие законы природы материальной. Но вот этот Творец, который все это поддерживает, все это сложные процессы в единстве, вселенские, это личность, разум, верховный разум. Это позже будет в Бхагавад-гите описываться вселенская форма в 11 главе. Сейчас эта глава описывает знание Абсолюта, что такое абсолютная истина. Я никому не являю себя, я никогда не являю себя глупцам и невеждам. От них меня скрывает моя внутренняя энергия. И потому они не знают, что я нерожденный и неисчерпаемый. Видели когда-нибудь форму неисчерпаемую? Неразменный рубль. Сколько бы руку в карман не опускали, там рубль найдете. Не кончается никогда. Вот это Кришна. В сказках описывается такая вещь. Кришна имеет доступную форму для восприятия, и много форм недоступны для восприятия, которые мы не можем увидеть. Например, колоссальная форма Маха-Вишну, дышащая вселенными. Мы не можем увидеть эту форму, грандиозная форма. Мы эту вселенную даже не можем глазами увидеть толком. А таких вселенных, как пыль в воздухе, спор дыхания, как атомы, молекулы выходят, говорится, и потом входят со вдохом. И так эти циклы продолжаются. Махавишну лежит в йога-нидре, в духовном йогическом трансе. И вот так материальные миры вокруг него вот создаются, разрушаются. Мы не видим эту форму. Она описана в писаниях, но глазами увидеть не представляется возможным. Кстати, Арджуна видел. Это в Пуранах описывается эта история. Как Арджуна все-таки увидел, Кришна показал ему Махавишну. И если мы заглянем в атом, то до сих пор науке неизвестно источник ядерной энергии. Они считают источником саму ядерную энергию. Но когда мы в школе изучали химию, и нам сказали, любое материальное вещество состоит из атомов. Атомы складываются в молекулы. Но эти атомы разные. Разный вес ядра заряд и разное количество электронов. Вес еще у них есть свой. Это ими является причиной разнообразия различных веществ. Скажем, вот у углерода такое ядро. И два атома, двухвалентные, такого веса. Самый легкий, водород, они говорят. Одно ядро, один атом, только лишь, самый легкий. Так нам объясняли. И когда они взаимодействуют, появляется вот, ну тогда мы спросили, а как он устроен, этот атом? А вот вращение, вокруг ядра вращается электрон. Есть такая вот, знаете, модель, да, науки. Смотрите, науку, открыли атом. Атом вот он вот такой вот там вот. Вокруг ядра вращаются вот эти вот орбиты у них есть там, этого атома. С такой скоростью крутиться, нужен же такой выход энергии. На это нам химик ничего не ответил. Говорит, я не знаю, так устроен атом. Откуда эта энергия, понятия не имею. Мы знаем, что она там есть. Мы открыли, что она вышла однажды, и этот гриб ядерного взрыва был большой. Вот такое было открытие. Это говорится, в ядре каждого атома находится параматма, Бог. Тоже не видим. Видим лишь энергию его. А источника энергии не видим. И более того, мы путаем источник энергии с энергией. Что такое источник энергии? Он неистощим. Если он истощим, это не источник, это энергия. Вы пытаетесь понять философски, мы изучаем Бхагавад-гиту сейчас, мы как? Абсолютно изучаем сейчас. Она неисчерпаема. Источник – это то, что неисчерпаемо. Это вот источник воды. Говорят, источником. Пока он неисчерпаем, к нему это приложим. И источник жизни он неисчерпаем. Источник материальных элементов неисчерпаем. Источник радости неисчерпаем. Причина у всех одна. Источник всего, всех энергий. Плохих, хороших, то, что мы называем, любых, один. И он неисчерпаем. И как эти энергии трансформируются, преломляются, как солнечный свет трансформируется, преломляются в разные цвета, радуги и прочее, прочее, прочее. Это уже целая наука, как это происходит, это нужно наблюдать. Но сначала важно понять, что источник неисчерпаемый, вечный. Душа тоже это вечная частичка. Вот это трудно понять. Потому что мы все называем энергией, даже душу. Душа не совсем энергия, это тот, кто обладает энергией. Это абсолютно разные понятия. И вот энергия может быть наблюдаема и известна, а обладатель нет. Неописуем, говорится, его нельзя описать, обладатель. Поэтому Бог недоступен. Скрывается, говорит, внутренними энергиями. И увидеть Бога возможно только по его личному желанию. Никакими усилиями. Итак, мы прочитали с вами несколько стихов. Вот я заглядываю в комментарии. Я не читаю просто комментарии, чтобы мне было скучно. Когда человек читает, это, может быть, не очень выглядит живо. Всем нравится, когда есть какие-то примеры, шутки. А тут шуток нет, анекдотов нет в комментарии. Тут все очень серьезно. Тут ачария, вы уж сами прочитаете, хорошо? Но комментарии читаете, потому что это ачария комментирует. Это особые комментарии, которые пробуждают сознание Кришны, сознание Бога. Хорошо, давайте обсудим то, что мы читали сегодня. Тема философская, это сложная тема. Речь идет о природе Бога, природе Абсолюта. И вот Кришна утверждает, что он личность, он не безличен. Люди неправильно говорят, он говорит.
А почему линия Вивасвана была прервана?
А почему конкретно? Это солнечная династия. Две династии существовало на Земле царей, от Солнца и от Луны. Вот. И вот и это как по закону природы. В Гите говорится «Ядай, дахи, тармася, гланир, бхавати, барата». Этот стих указывает, что время от времени любая религия приходит в упадок. А причины могут быть разные. Например, нет достойного преемника, как правило, так происходит. Упадок морали, духовности. Люди забывают. Сейчас вот это знание широко распространяется. Прям в магазинах можно эту книгу сейчас приобрести. По интернету, по рампору преемственность. И бывает, что она прерывается. Например, вот идите, распространите это знание другим людям. Вы увидите, что не везде эта линия выстроится. С кем-то выстроится, с кем-то не выстроится. И до какой глубины она дойдет, тоже мы не знаем. Где-то она прервется. То есть мы не можем это проследить и проконтролировать. Но время от времени любая религия приходит в упадок. Любая. Это касается любой религии и конфессии. То, что мы наблюдаем, как, например, Франциск Ассизский, история, он как бы восстановил христианство в каком-то смысле, ну, которое было в некотором упадке, они потом признали это. Он буквально стал комментировать Евангелие. То, как там написано, вот как оно есть. И взял там одно выражение Иисуса, на этом построил целое движение. Вот. Если ты хочешь быть со мной, сними сандалии, оставь себе одну одежду и иди за мной. Франциск прочитал это как-то, подумал, посмотрел на свои ноги, там сандалии богатые, на нем богатая одежда и там еще есть запас. Он все это раздал, снял, буквально сделал так и ушел. А так появилось целое движение. Но потом они обрели силу, могущество, что Франциск стал понимать язык живых существ. Он стал светиться, то есть стал проявлять такие признаки божественности. И папа признал, что он прав. Говорит, мы власть нас испортила, он сказал. Он ему сказал, хотя первосвященники хотели его уничтожить, казнить. За то, что он говорил им, будьте там как дети и прочее, станьте смиренными, станьте, то проповедовал первосвященникам Евангелия. Они очень были разгневаны. Но папа услышал и сказал, ты в чем-то прав. Мы в этой структуре власти, говорит, многое забыли, много мним о себе. И то есть поддержал его. Так появились францисканцы. Ходили в одном рубище, босиком, круглый год. Жили только на подаяние, ничего другого не делали. И Франциск, когда таким образом жил, он излучал блаженство. Но когда папа признал их конфессию, туда повалило много народу. Признали религия новая. новый пророк, и туда повелело много разного народу. В конце концов, от имени народа пришли к Франциску и сказали: «Дорогой учитель, ты можешь так жить, конечно, но не все могут так жить. Не все же могут ходить босиком круглый год и ходить в одной одежде. Должен для людей сделать какую-то уступку, иначе это движение будет бесполезным». И Франциск понял, что это испытание свыше. Либо он должен отказаться от своих принципов и создать просто очередную религию, либо отстоять свои принципы, на которых он жил, строгие принципы. Он молился, так молился, что стигматы открылись у него на руках и ногах. Однажды он обнаружил, что у него пробитые руки и ноги, как у Иисуса Христа, и прорезана печень. Стигматы называется. Это те, кто сильно медитирует на Иисуса, как бы хотят разделить его миссию. И такие случаи есть в истории. Вот у него это проявилось, стигматы. И он понял, что Христос поддерживает его. И тогда он просто ушел с планеты. Не стал менять закон. Уж люди сами. Но он не пошел на компромисс. То есть вот религия, видите, иногда приходится бороться за религию вот таким путем. Всегда это трудно, всегда есть человеческие слабости, хочется пойти на уступки в чем-то абсолютно истинный. По-разному. Разные стандарты, есть золотые стандарты, бронзовые, серебряные стандарты, деревянные стандарты, какие угодно стандарты. Но какие-то стандарты должны быть. И из чего же начинается сознание Бхагавад-гиты? С каких стандартов? Если мы хотим на самом деле познать Бхагавад-гиту, то необходимо отказаться от мяса, рыбы и яиц. Это золотой стандарт. То, что уже решаете, как вы к этому пойдете, или пойдете, не пойдете, это лично. Но мы должны провозгласить это, потому что по-другому невозможно. Через мясо нельзя, продукты в невежестве. От всех интоксикаций нужно отказаться. Наркотики, алкоголь препятствовать нам. Читать Бхагавад-гиту, понимать Бхагавад-гиту, применять Бхагавад-гиту. И сам принцип Бхагавад-гиты основной – ман-мана, ба-ман-бхакто.
Ямай тоже является божественным началом.
Не враг, ведьма. Ведьма, она беспристрастна. Грех. Я подумал, вот нет, я душа, мне это не надо. Можно? Слушай, вообще я хочу вот это. Там все делаю. Это принадлежит. Как коррупция, как с ней бороться? У людей же есть желание. Нет, не победи. Пока есть желание, он все равно возьмет свои деньги. Возьмет все равно. Не устоит. Вот мы людей этих обвиняем, наказываем, но они следующие приходят туда. Честные люди. Ни разу взятки не брал. Но Майя может пробудить их и тоже пробуждает. Снова берут взятки. То есть никто не может противостоять соблазнам. Как взять мужчину в женщину? Никто не может противостоять этому влиянию. Все вроде хорошие семьянины. И тем не менее. То есть, чтобы противостоять этим соблазнам, нужно очистить сердце. Не силой воли, а чистотой. Этого нет желания. Не имеет силы. Человек испытывает блаженство, духовное служение, он не привлечет стягать мертвую лошадь. Наслаждаться в этом мире майя имеет влияние свое, свое служение имеет. Зло, добро, ну это такие образные представления в этом мире. Нужно знать закон. Закон, он не зло, не добрый. Нужно выйти за пределы зла и добра. Законы существуют. Тюрьма это не зло и не добро. Это необходимость, это закон. Материальный мир подобен такой тюрьме. Он неплохо, не хорош, он такой, какой должен быть, так скажем. Но страдания тут океаны. И Кришна говорит, оставь этот мир, иди ко мне. Сарва тарна паритяджима. Это Бхагавад-гита.
Знание Бога. Или как проще всего донести до людей о нем?
Есть, конечно. Логические основания должны быть также. Шрути — это то, что мы слышим уже Бога. Смирите – это то, что мы можем наблюдать в этом мире, как действуют его законы, исторические хроники и прочее. Бога осознать не так сложно, как кажется человеку. Вот отношения с ним развить – это наука, да. Тут потребуется усилия. А просто осознать, что Бог существует, несложно. Нужно быть немножко чуть-чуть задумчивым и все. Задумчивым чуть-чуть. Человеку сейчас некогда даже подумать. То метро, то пробка, то еще что-то, раздражение, то работа, то деньги, то перестройка, то кризис. Он глубоко не может остановиться, просто спокойно, спокойно просто подумать о том, что вокруг он видит. Без этой суеты, человеческой суеты. Все задумчивые люди, которые, они начинают видеть постепенно красоту природы, а потом сознают Бога. Я задам вопрос для такого человека, кто задумчивый. Ответьте на вопрос, кто рисует картины в небе, от которых дух захватывает. Но задумчивый поймет, о чем я говорю. Задумчивый поймет, это логичный вопрос. В мире на самом деле кругом гармония. Я это вижу. Красота захватывает дух некоторые. Это же творение, это не просто какие-то случайные вещи. То есть не так сложно, как кажется. Немножко задуматься. Ум сам обнаружит это, если немножко успокоиться. Не надо внушать себе какую-то веру, идею, успокойтесь. От этой суеты. И просто посмотрите вокруг то, что есть. Степь, допустим, в Казахстане. Выйдите в степь. Весной особенно. Когда цветут маки, тюльпаны, все цветы, когда на птицы начинают активными быть, там просыпается все живое. Вроде бы одна степь, но вы увидите, там целая вселенная. Бог ты мой. Вы будете там бегать, петь, будете танцевать, будете там, когда увидите все это. Мы видели это. Мы проезжали по дороге степной здесь, в Казахстане, где-то, и машина останавливается, и люди выбегают в степь. Так руки поднимают, кричат, что-то поют, фотографируются, это эти маки, это пространство, это солнце. Что это такое, скажите? Это осознание Бога. Как только вы понимаете, что мир гармонично сложен, как только вы понимаете это, видите, вы начинаете осознавать Творца вот в этот момент времени, сразу же. Это несложно. Что тут сложно? Ничего внушать не нужно, просто созерцайте и смотрите внимательно. Но успокойтесь. Это нужно успокоиться. Если деньги, 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 вы ничего не видите, ни степь, ни птиц, ничего, деньги. Вы с ума сходите просто. И вы страдаете, и других тоже беспокоите. Как еще отобрать деньги у другого человека? Как еще их заработать? Для себя, для себя, для себя, для себя, и все. Мы слепнем. Вы ведь иногда просто покормите там птиц, рыб, пообщайтесь с ними. С природой. Сделайте, украсьте, на Богу предложите. Вы себя почувствуете человеком. Человеком почувствуете себя. А так кто я? Ни птица, ни рыба, непонятно кто. Что птицы, рыбы не зарабатывают, деньги мне нужны, а я работаю как сумасшедший, непонятно, что это такое, зачем это все так устроено. Человек попадает в самую сложную ситуацию. Когда он глуп. Нужно просто успокоиться. Бог сам проявляется, как солнце само восходит.
А на каком уровне нам сейчас?
На каком уровне?
Если нам, на каком уровне нам сейчас, если нужна связь с полубогами? Нужна ли нам сейчас
связь с полубогами? Нужна ли нам сейчас связь с полубогами? Нет такой квалификации сейчас. Чтобы общаться с полубогами, в Кали-югу это утрачивается квалификация. Есть иногда какие-то явления, конечно, там Богоматерь являлась, помню, как святых от болезней исцеляют, к ним подходят, молятся. Но вот так, чтобы буквально видеть полубогов, сейчас Бог тоже говорит, что я не разговариваю с человеком с обычным. То есть нужно подняться выше, устремиться. И поэтому С полубогами сложнее. Проще, если поклоняться. Поэтому распространение Бхагавад-гиты. Он сам об этом говорит. Лучше вот это, говорит, все равно вы получаете от меня все это поклоняться полубогам. Почему бы непосредственно ко мне не обратитесь? Обращайтесь ко мне возвращайтесь. К этому сводится Бхагавад-гита, к служению Богу, не полубогам. А полубоги довольны автоматически, так же, как желудок наполнен пищей, все части тела довольны автоматически. Все получают только от Бога. Полубоги тоже получают свою долю от Бога, могущество. Мы косвенно от Бога через полубогов, но все равно от Него. Но человеку дано право также служить Богу непосредственно. Не отнимается это право. Вот это нас может сегодня спасти и помочь.
И Рамайна – это не фантастический эпос, а священный
писание. Рамайна – это не фантастический эпос, а священное писание. Ну, рассматривайте не с точки зрения событий чудесных, да, невероятных, а с точки зрения смысла. Поучительный смысл ловите. Тогда раскроется все. Остальное тоже. Это разные эпохи, разные юги. Значит, разные степени могущества людей, разная атмосфера планеты. Но археологи доказывают же это, что даже состав воздуха изменился. Находят какие-то там пузырьки воздуха в янтарных камнях, берут этот анализ химический, что это было за воздушное пространство, оно отличается, химический состав. Много что отличается. То, что люди умели делать в прошлой, в эпохи, не века, а эпохи, мы сегодня не можем делать. Они даже жили дольше. Два пара югу век был не 100 лет человека, а 1000 лет. Они жили по 200, 300, 400, 500, 900 лет в Хишмадеве было на поле битвы Курукшетры. Это было два пара юга, конец. Поэтому эти вещи можно пока упустить, потому что это нам трудно сейчас воспринять, понять эту атмосферу. Намного труднее. Солнечный свет по-другому люди воспринимали. Органы восприятия были острее. Знаете, что написано в Пуранах? Что человек может видеть молекулу из трех атомов в солнечном луче. Когда-то видел. То есть сейчас микроскопы там или теоретически открывают молекулы. Что человек видел глазами в солнечном луче, как пыль. Мы не видим, а в пыль увидим в солнечном луче. Вот молекулу из трех атомов уже глазом мог видеть человек. Написано. Что тут скажешь? И память какая была, книги эти не писали. Я знаю одного человека в своей жизни лично, который эту книгу знает наизусть с комментариями, не зубря ее, просто прочитав все, запомнил. Но это уникум. Там вся планета их знает, несколько тысяч человек. Ну, значит, возможна такая память. Значит, люди могут обладать такой памятью, в принципе. Почему только не все мы не знаем, от чего это зависит, тоже не знаем. Мы много чего не знаем. Никогда не записывали, что там гуру говорит на магнитофон, потому что я тут же все сейчас забуду, через полчаса выйду, я не смогу вспомнить ничего. Поэтому на магнитофон запишу, буду прослушать. Много-много раз. Раз нужно услышать. Арджуна один раз услышал, не записывая на магнитофон. Все, Бхагавад-гита сохранилась. Способности были другие. Поэтому да, на грани фантастики мы заменяем сейчас эту фантастику жесткими дисками. Своего не хватает за объема гигабайтов. Мы искусственный протез подключаем гигабайты. Все знаю, любую информацию. Правда, уже забыл, что туда положил тоже. Но там все есть. Космические корабли, это значит, что люди утратили способность передвигаться в пространстве. Это машины используют. Мы же хотим летать. На Луну, например. Посмотреть, что там на Луне. Любопытство. Свобода. Человек может обрести свободу.
Можно ли удобно задавать? Расскажите о встрече Арджуны, Кришны и Махавишну.
О встрече?
Да.
А, вот эта встреча, то есть мы упомянули о том, что Арджуна... Арджуна получил возможность увидеть Махавишну. Да, это случилось несчастье. Бывает, это случилось исчез просто. Аннигилировал, так ученые сказали. Полностью, значит. Исчез. Этот браман подумал, ну, несчастье, не знаю причины, здоровыми. Царь благочестивый устраивает общество так, что никакой плохой кармы никто не получит. В чем я виноват? Я не помню, чтобы я какой-то грех совершал, а дети мои гибнут. Ты на самом деле, что происходит? Он объяснил, что вот дети погибают. И Арджуна именно решил помочь этому браману. Кшатрия, они защищают брамана. Очередного ребенка, у нас пространство со всех сторон. Наготове, держа оружие. Ничего не... Арджуна ничего не мог заметить, а не гидировал. А Арджуна поклялся, что я, если не защищу, будь уверен, что я настоящий воин, я слова на ветер не бросаю. Если я не смогу защитить твоего ребенка очередного, я брошусь в огонь. Браману поверил. И ребенок исчез. То вот какие кшатрии пошли. Слов на ветер бросает. И слова не исполняют. Это что, вот собираешься делать? Я вот мистическое пошли. Тех умерших и так далее. Я рассказал. Как зовут? Какой браман? Два рака. Адрес такой? Нет таких? Не поступало вообще? Нету? Во Вселенной. Этих. Я знаю, когда в миль внутри, то воздуха еще толще, огня еще толще, эфиры еще толще. Вот это устройство Вселенной. То есть мы с вами вот это вот маленькое-маленькое ядро, где мы там находимся, не можем измерить глазами нашим воображением. 6 миллиардов в мир мы не можем представить, что это такое толком. Вот они пересекали, но кони не пошли, не могли пойти через эти болотские вселенные, испытывая страх. Тьма была там полная. И Кришна Сударшана чакру использовал, это оружие его божественное. Впереди Сударшана освещала путь. И они пересекали эти все оболочки. То есть это было в другом измерении. И когда пересекли оболочки, увидели бескрайний океан, излучающий золотое сияние мощное. И он штормил еще, к тому же, представить океан. Жуткое дело было. Но это был такой восторг, Арджуна такого никогда в жизни не видел вообще. Эти вселенные плавали на поверхности этого океана все. Их было бесчисленное множество этих вселенных. И там они увидели, Махавишну возлежит. На этом океане, в окружении всех бесчисленных вселенных. И улыбается. И говорит, я рад вас видеть. Кришна говорит, да, мы тоже рады, но где дети? Проблема у Арджуны, это ты устроил? Говорит, я это специально устроил. Я очень хотел вас увидеть. Кришна и Арджуна, это такая близкая дружба духовная, знают все миры об этом. Знают вся Вселенная, знают духовный мир Кришны и Арджуны. Мы тоже что-то знаем о них немножко. Пытаемся. Но пока еще не верим толком. А их знают все. И Махавишна говорит, теперь я абсолютно доволен. Забирайте всех детей. Браман, возвращайте. Я просто хотел вас увидеть. Проблема в том, что я не мог участвовать в ваших играх земных. Поэтому я призвал вас таким образом. Это устроил я. Эту вещь. Итак, Кришна спас жизнь Арджуне, и также обещание Арджуна выполнил свое воинское. Не подвергся позору, осуждению. Вернули детей, и был большой праздник в Двараке. Вот такая. Но он же не спит в обычном сне, не в невежестве. Это мы спим, там рот открывается, и слюни текут, и текут, и текут. Но у него другой сон, мы же не сравним эти вещи. Когда мы с ним, это просто тамос. Это йога нидра, это другое. Его сон, весь материальный мир — это его сон. Океан — это его пот, говорится, вены — это его реки. Это все очень чисто, трансцендентно, удивительно, восхитительно и ошеломляюще, все эти энергии Бога. А он просто во сне это все вот видит. Вот тут мы закончим. Спасибо большое.
Спасибо большое.